Путина, безусловно, есть программа. У него есть большая негативная программа на предстоящие годы. Ему нужно компенсировать впечатление собственной слабости, демонстрации собственной силы. Мы знаем, что Трамп помогает Путину. Некому было его остановить, и он оказался в этой западне, когда он совершил совершенно безумные поступки. Чем больше времени проходит, тем больше кажется, что пропустили этот самый теракт не случайно.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Итак, Владимир Путин пошел на 5-й президентский срок. Не ошибиться бы только в порядковом номере. И пошел, я бы сказал так, человеком с ружьем. Во всяком случае, судя по тому, что мы слышим и видим, война – единственное содержание нового срока. Но представляет ли себе Путин, а заодно и российское общество, в каком состоянии Россия придет к концу вот этого очередного мандата, через 6 лет, к 30-му году, когда Путин, кстати говоря, побьет рекорд пребывания у власти в России. Вот с этого вопроса начну разговор с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Ну вот действительно вот этот вопрос, давайте попробуем начать его обсуждать. Программы президентской нет, во всяком случае никто не видел и не слышал. Ну, там за исключением каких-то элементов, о которых мы еще поговорим. Вот оставляя Путина во главе страны, на что рассчитывает российское общество? И куда, на ваш взгляд, она, страна и оно, общество, реально придет через 6 лет? Что построит нам Путин за эти 6 лет, если уйти в сторону от войны? Да, вот понятно, что война... Он ее должен или закончить, или будет продолжать. Но кроме этого, какая-то программа для России существует у него? И, кстати говоря, заодно и у общества, чего хочет общество, мы понимаем или нет?
Ну, это разные вопросы общества, мне кажется.
Может быть, разные.
Что хочет? Хочет общество. Это всегда некоторая структура. Есть какие-то предпочтения, какие-то мнения у каких-то групп. Одни тяготеют туда, другие тяготеют сюда. Потом возникают какие-то структуры политические, элитные группы, которые как-то формулируют эти интересы. Эти интересы как-то соревнуются и куда-то выруливают, и что-то люди выбирают между этим. Понятно, что такая система, которую Путин, значит, создал за эти 20 с лишним лет, она это все обрушивает. Есть Путин, который не представляет себе жизни вне Кремля, и который находится в таком немножко измененном состоянии, безусловно. Может быть, немножко измененном состоянии. И есть группа людей, которые ему помогают находиться в этом измененном состоянии и на этом зарабатывают. И они подавляют какие бы то ни было другие альтернативные дискуссии о судьбе страны, о ее будущем. Ну вот это то, что в таком режиме обычно к этой стадии его деградации существует. И вот мы с этим и живем. И, разумеется, никакой программы нету, потому что программа Путина, она предельно ясна. Он не знает, что с ним будет, если вдруг он лишится Кремля. Он просто себе это не представляет. А значит, он должен сидеть в Кремле. И это программа. Люди, которые вокруг него, они должны зарабатывать на том, что помогают ему сидеть в Кремле. Это их программа. Это примерно так. Если более широко, если более в такой конкретике обратиться, то конкретика состоит в том, что Путин он ошибся, он ложную построил концепцию относительно войны в Украине и относительно своей возможности достичь каких-то здесь результатов, и оказался в идиотском положении, в котором он не был готов, и начал импровизировать. Как это ему свойственно, он импровизирует агрессивно, потому что ему нужно компенсировать впечатление собственной слабости, демонстрации собственной силы. Отсюда возникает такая агрессия, возникает некоторая мобилизация, но как бы издержки, просчет издержек, он ложный, он как бы не считается. Мы, главное, должны компенсировать ошибки Путина, неважно, как чего это будет стоить. Вот, ну и примерно в такой логике импровизации развиваются события.
Я, честно скажу, не услышал одного слова. Правильно ли я услышал, что вы сказали слово «идеологизация»? Но у меня в любом случае вопрос. Вы сейчас, собственно говоря, сказали, и считается, многими считается, что Путин руководствуется исключительно прагматическими целями. И главное из них, собственно говоря, только сохранять свою власть. Или, как вы сказали, оставаться в Кремле. Это как бы единственная и главная его цель. Но нет ли все-таки каких-то элементов, что ли, да, или признаков такой идеологизации режима? Что все-таки он хочет и своей власти, и своему правлению, и своему режиму, но все-таки придать какие-то смыслы, я бы сказал. Там, какие они позитивные или нет, это уже конструктивные или нет, это уже, так сказать, можно решать. Но, в принципе, не только одна прагматика появляется.
Нет, нет, прагматика. Другое дело, что прагматика, она, ну, вещь сложная. Когда, безусловно, там появляются элементы идеологии, но они не связаны с тем, что у Путина есть какая-то миссия, какие-то интересы, миссия его сидеть в Кремле. А дальше возникает, как бы, как ты эту миссию, ну, интерпретируешь и объясняешь людям. И идеология, то, что нам для нас выглядит похожим на идеологию, это возникает в таких режимах, когда они теряют поддержку, теряют реальную эффективность, и тогда им нужно объяснять людям, почему не все удается, объяснять людям, почему нужны агрессия и жертвы, и объяснять людям, почему нужно репрессировать часть общества. Вот чтобы объяснять это, нужна идеология. Она имеет инструментальный, по сути дела, характер. Она, то есть, ну, как бы они верят это, они, безусловно, будут тебе на груди рвать рубашку, что вот мы с этим Западом треклятым, мы должны противостоять. Они будут маниакально об этом разговаривать с утра до вечера и во сне, но не потому, что это как некоторые реальные идеологии, а потому что это то, что объясняет то, ту ситуацию, в которой они оказались, то, что объясняет, почему они убивают людей, почему они сажают людей в тюрьмы, то, почему надо терпеть то, почему санкции, почему мы терпим поражение в экономике. И вот чтобы все это объяснить, ну, нужна идеология, но она не нечто органическое, это то, что утилитарно необходимо прагматически, да, без чего невозможно уже в такой ситуации, в начале путинского управления, для чего там Путин правит? Чтобы все были богаче, все обогащались, там, олигархи, люди, сам Путин, его окружение, чтобы все становились богаче, было больше ресурсов. Это тоже своего рода идеология. Вот мы объясняем, почему он здесь. А потом это все начинает как-то покрываться какой-то плесенью, и тогда спрашивается, а почему он здесь? А потому что на нас нападает Запад, а он нас защищает, а Запад иначе нас разрушит, а мы тогда останемся с голой задницей. Вот и вся идеология, и отсюда она... Другое дело, что так, чем больше ты убиваешь, тем более она должна принимать такие формы экстатические. И поэтому, в общем, вот тут как режим, который сейчас сформировался, и поэтому там я его называю клептофашизм. Это эклектократический режим и фашистский. По идеологии он фашистский. Эта идеология объясняет, почему он убивает стольких людей. И для этого вам нужны вот эти вот эти скрепы, конструкции, с помощью которых вы это объясняете.
Получается так, что самой крепкой скрепой вообще-то выглядит всегда, надо сказать, не только в случае с Россией, но, может быть, и в случае в других странах, в других ситуациях мы видим. По-моему, такая самая крепкая и скрепа, вызывающая отклик еще у людей, это национализм. И такое впечатление, что вот это искушение национализма все время существует перед Путиным. Он его вроде худо-бедно как бы избегает, но оно, по-моему, все время возвращается. И его возвращает, по-моему, еще и окружение Путина.
Ну, там есть
вот этот русский мир, вот это все.
Да, там есть такая двойственность, в которой они все время как бы плавают, отталкиваясь от одного бортика, приплывая к другому. С одной стороны, как бы есть идея, ну, это такая лукавая имперская конструкция. С одной стороны, есть идея русской империи и русского мира. А с другой стороны, есть такие реверансы в отношении многонационального характера Российской Федерации, и поэтому все время как бы это поминается, это подчеркивается, и этот баланс такой, он, ну, эти такие качели, они будут существовать. Это противоречие некоторое. Оно снимается тем, что путинский национализм, он не русский, на самом деле, а он такой государственный национализм. Это национализм, который идентифицирует
российское
государство, не этнический национализм. Вот. И в этом смысле для Путина самого нет противоречия, потому что вот имперская нация и такой имперский национализм, он сверхэтничен. И в этом смысле как бы он преодолевает это противоречие, и только в этом смысле он националист, а, безусловно, этнический русский национализм ему не так уж близок.
Ну, с одной стороны, с другой стороны, все-таки, так сказать, вот это русский мир время от времени возникает, хотя, опять же, мы помним историю и с Пригожиным, и со Стрелковым, да, которые в конечном итоге, которые просто устраняли так или иначе с этой политической сцены, да?
Угу, да.
Ну да. То есть он остается таким националистом-интернационалистом, да? То есть если не русский национализм, то российский национализм, если такой вообще может существовать.
Да. Это такой имперская модель национализма, она, в принципе, ну, для нее это довольно свойственное такое, для характерное состояние такой мерцающей деятельности.
Ну, смотрите, хотя мы оба с вами сегодня согласились с тем, что действительно никакой программы не было, но какие-то элементы все-таки, ну, я бы даже сказал, таких конкретных задач, что ли, которые стоят перед властью, все-таки прозвучали. Вот одна из них, из этих задач, и это из уст Путина мы слышали, это обновление элит. И в первую очередь, как сказал сам Путин, в первую очередь за счет участников вот этой самой СВО, специальной военной операции, которую уже, слава богу, значит, уже и Дмитрий Песков уже назвал войной. Короче говоря, вот это обновление элит, оно чем вызвано, если оно действительно будет, и если Путин и вообще Кремль к этому готовятся? Неуверенность в лояльности нынешней элит или просто в необходимости там, обновления возрастного, я не знаю, там, идейного и так далее?
Ну, когда мы говорим о том, что у Путина нет программы, мы говорим о том, что он на самом деле, это для него не выборы, это другая процедура, и ну, ему да. не нужна поэтому программа, чтобы кого-то убеждать в чем-то. И действительно, у Путина нету позитивной никакой программы на будущее, и у этого есть причины, почему ее нету, но у Путина, безусловно, есть программа. У него есть большая негативная программа на предстоящие годы. И программа эта довольно такая напряженная и определенная, и заключается она в том, чтобы как бы в этой тяжелой для него ситуации, потому что он находится все время в противоестественном состоянии, когда он импровизирует, чтобы свою большую ошибку как-то ее представить как норму, как что-то хорошее, как какую-то удачу, как какой-то путь достижений. Он импровизирует, и он вынужден очень сильно менять себя все, менять и смысл институтов, которые существовали раньше в его правлении, и характер, и как бы переделывать общество. Он должен превратить Россию в такой православный Иран. И это большая, тяжелая задача, превратить Россию в православный Иран, превратить экономику в нечто, чем она никогда раньше не была, в некоторую достаточно изолированную, автаркическую и такую кривую конструкцию. Ее тоже надо заново построить, потому что экономика такой, как и была российская экономика раньше, ее не будет. Поэтому у него задач огромное количество на самом деле, и эти задачи носят довольно революционный характер, потому что та страна, какой Россия была до начала 22 года, ее нету уже как бы, да, она настолько переломана этим событием, она настолько переломана изменением своего внешнего окружения, всех внешних отношений, изменением своих внутренних балансов сил, что это практически приходится создавать некоторый новый режим и новую страну с колес. И, безусловно, как бы там про элиты, здесь есть тоже колоссальная проблема, потому что российская бизнес-элита, успешная бизнес-элита 2000-х, 90-х, 2000-х и даже 2010-х годов, это элита, которая жила на два дома. Она жила одной ногой в России, а другой ногой на Западе. И в этом была ее определенная сила, и в этом были ее многие преимущества. И это создавало определенный баланс, почему как бы эта элита работала с этим режимом и инвестировала, и продолжала развивать здесь бизнесы. Но теперь этому пришел конец, и будет произведена как бы такая искусственная перестройка элиты, тех, кто хотят все-таки оставаться на Западе, одни должны будут въехать обратно и запереться здесь, и у них будет отрезан путь на Запад, а другие, которые предпочтут Запад, им будет отрезан путь в Россию. Соответственно, и здесь происходит такая огромная перестройка. Когда Путин говорит, что вот нужно там продвигать новую элиту, он имеет в виду, что он собирается отнимать активы вот у тех, кто жил на два дома предыдущие десятилетия, и передавать им тех, кто находится по санкции. И не обязательно, что он не имеет в виду, что будет передавать тем участникам СВО, да, бог с ними, с участниками СВО, ему на них глубоко плевать. А это будет передаваться тем, у кого нет пути на Запад, кто находится в этом же поясе внутренней вражды с Западом, и пронизанным тем, кто как бы является соучастником путинских преступлений военных и политических, и, значит, соответственно, будет обязан только Путину и будет привязан к нему намертво вот этими веревками своей не рукопожатности и неприемлемости для Запада. Вот это вот такая сегрегация, она важна, она будет проведена, и будет иметь тяжелые последствия, но это как бы это одно из тех последствий и как бы естественных последствий неминуемых произошедшего, с которыми мы имеем дело, и которые являются гранями такой большой трансформации социальной, которую Путин необходимо произвести в России, как бы которая становится другой страной, нежели была до этого. Это как бы правильно, правильное здесь довольно-таки сравнение, то есть, ну, как все сравнения исторические, это такая относительная вещь, да, аналогии, они нам что-то показывают, они не являются проекциями, и очень их считать проективными, очень пристально рассматривать вредно, но некоторые проекции они нам дают. И вот как бы путинский, то, что Путин сейчас делает, это примерно то, что происходило с советским режимом на переломе от большевизма к сталинизму, то есть там между 27 и 31, да, это такое изменение характера режима, ползучее изменение характера режима, и его такая радикализация, но специфическая радикализация. Радикализация не влево, а наоборот в такую диктатуру, скорее в вертикальную диктатуру и перестройка социальных, как бы, социальных слоев. Одни слои мы должны выбросить за борт, а снизу должны быть какие-то новые, более простецкие, более брутальные, авторитарные мыслящие слои элиты. И вот примерно это, в этом сравнении кое-что есть.
Ну, так это то, что делал Сталин и позднее, и в годы Большого террора, да, там действительно было тоже обновление элит.
Единый процесс с начала 30-х годов до 40-х,
ну, да, такой сталинизм. До 40-х фактически.
Да.
А вот эта элита, ну, нынешняя, скажем так, вот эта двухдомная, которая и в России, и на Западе, она что, чем она, собственно говоря, угрожает Путину? 2 года войны уже прошло, все ожидали в самом начале возможной какой-то реакции со стороны элиты и бизнес-элиты, не только бизнеса, а и политических элит, что это может не всем понравиться. Но мы видим, что пока, во всяком случае, никаких даже намеков на какое-то недовольство в этих элитах нет. Чем она, собственно говоря, угрожает Путину? Чего ее надо обновлять? Зачем ее надо менять?
Ну, это недовольство, безусловно, есть. Оно просто не проявляет себя. Они как бы ждут момента, когда он ослабнет. И они... Ну, я как бы уже сказал, на самом деле, ответил на этот вопрос. Это те... Вот Путин недоволен теми, кто пытается сохранить свой капитал и капитал политический и моральный на Западе, в частности. Нет, ты должен стать кровавым преступником, как мы, приехать вот сюда к нам в стан, в бандитский стан, здесь попить крови младенцев, кого-нибудь зарезать, чтобы тебя уже никак не могли туда принять, тогда ты станешь нашим. А иначе что же, мы тут так, получаемся такие, эти самые кровопийцы, а ты там вроде как чистенький. Это нехорошо. Но вот надо как-то это все более четко разделить.
Ну, кстати говоря, то, о чем вы говорите, это в первую очередь, когда речь идет об отношении к Западу, есть еще один элемент вот этого вот очередного срока путинского под названием, я уже несколько раз со своими собеседниками поднимал эту тему, поскольку такой документ попал в руки, в том числе журналистов, это программа дезападнизации. Это я воспроизвожу то слово, которое действительно фигурирует вот в этой инициативе, которая там исходит то ли от философов, то ли от Госдумы, то ли еще от кого-то, но во всяком случае эта программа дезападнизации, она поддержана Путиным. Как вы это понимаете вообще? То есть вот вы говорите, что страну рушат. То, что они называют дезападнизацией, это же тоже разрушение страны. Возможно ли на месте вот этой России, который все-таки считается европейской страной, считал до сих пор европейской страной, то есть смотрящей все-таки на Запад, можно ли ее вот так вот сверху, через колено перестроить и переформатировать ее в другую страну, где, как бы ее назвать-то, где западнизированную?
Да, смешное слово. Я как не слышал,
Да.
пропустил эти. Ну, философы,
Есть
они на то,
такое, да.
чтобы глупости сочинять, а дезападнизация с подвыпадом,
Это, кстати говоря,
дезападнизация.
извините, Кирилл. Кирилл, это,
Да.
по-моему, это идет как раз из Института философии, поскольку это такой перепев зиновьевского западнизма. У Зиновьева был такой термин «западнизм». Это, видимо, вот такой перепев западнизма Зиновьевского, который стал дезападнизацией. Ну ладно, это оставим на их совести.
Это, ну, такие глупости, люди хотят денег сшибить. Конечно, война с Украиной, это ее смысл и заключается в том, чтобы в попытке такой девестернизации. Это та же самая как бы логика, о которой мы говорили, когда вы сейчас говорили об элитах, почему Путин хочет привести эту сегрегацию. Война с Украиной должна быть таким событием, которое Запад России не простит, и за которое он от нее отвернется и начнет строить стену и копать ров, отделяясь от России. И в этом задача этой войны. И в этом задача Путина. Он хочет закрыть Россию, ее отторгнуть от Запада. А эта мысль, она носит отчасти маниакальный характер. И как бы рационально здесь не о чем говорить. Да? Ну, то есть как бы могут быть рациональные рассуждения относительно там, того, что России нужно как бы не только Западу, но какие-то свои намечать, какой-то противовес Западу иметь, какие-то альтернативные экономические связи и концепции развития. Это все можно обсуждать, это все интересно и забавно. Просто то, что реально Путин сделал, это не, ну, это не лезет ни в какие ворота, это ни в каких рациональных картинах это нельзя себе представить. Это просто была глупость и ошибка, последствия которой он умножает. И тут нет никакой концепции за этим, да, потому что мы знаем, что это есть там, не знаю, китайцы, его некоторые доктрины и видением будущего. Есть так называемые средние державы, державы там вот типа Бразилии, Индии. Это крупные страны, у которых будет там своя некоторая траектория, они в чем-то они взаимодействуют с Западом, в чем-то они дистанцируются от Запада. Это тоже это логика определенная. Есть определенная логика в том, что, скажем, там в объединении БРИКС и БРИКС плюс, что эти страны находят некоторые точки соприкосновения и выстраивают систему, которая балансирует их интересы, потому что эти интересы иногда расходятся с интересами Старого Запада. И это все нормально, это все как бы лежит на повестке дня мировой истории и лежит на повестке дня современной геополитики. То, что делает Путин, это является, ну, таким вывихом. В этом нет рациональной стратегии. В этом нету вообще, ну да, нет рациональной стратегии. Это нечто, что является глупостью, ошибкой, но что в силу дисбаланса внутриполитического можно выдавать за стратегию и идеологию. Вот, но да, вот такое произошло с ним безумие, что он как бы вот почему-то, ну там, так сложились звезды, так сложились шаги, что им некому было его остановить, и он оказался в этой западне, когда он совершил совершенно безумные поступки. И теперь надо их расхлебывать. И надо теперь убеждать всех, что все было правильно сделано. Это, кстати, тоже очень похоже на сталинизм в том смысле, что, ну, Сталин принял как бы доктрину, он в борьбе с правыми в коммунистическом руководстве, которые выступали за другую экономическую модель, более рациональную, он, значит, в борьбе с ними, он придумал совершенно идиотскую концепцию социализма, причем идиотскую прежде всего в его, так сказать, аграрной части. И, но потом страна вынуждена была несколько десятилетий хлебать это говно, которое вывалилось, потому что его нельзя было убрать, потому что это наследие Сталина, и которое, в общем, как бы и нанесло огромный вред, и в конце концов там, определило, несмотря на некоторые успехи этого режима, определило его очень шаткую базу, которая там... И сыграла свою роль в конце 20 века, когда оказалось, что накопленный дисбаланс – это примерно 30-40% ВВП, которые просто не нужны. Они неправильно созданы, они никому не нужны. И надо все это делать заново по-другому. И страна оказалась в острейшем экономическом кризисе. Вот. И то же самое здесь. Как бы есть ошибка, ошибка очевидна. Стратегия бессмысленна, она ведет в никуда, но так как нет никаких структур, которые способны сказать об этом, способны возразить, способны как-то к нации обратиться, способны отстоять эту точку зрения, то вот все и как бараны идут в этом направлении, где обрыв. Ну, окей, да, так бывает с нациями, это именно бывает, когда... такой агрессивная автократия и очень большой дисбаланс, возникший во внутренней политике, вот он ведет к таким ошибкам и к таким большим, очень крупным издержкам для всей страны.
То есть общество сказать это не может, так или иначе, ни через выборы, ни через как. У общества нету.
Да, это тоже интересный феномен, меня занимает. Вот, например, у нас огромное количество там журналистов, общественных деятелей, публичных интеллектуалов, политиков, активистов уехало за границу. Прошло 2 года. Почему они не смогли сделать никакого координационного центра, никакого площадки, где бы они обсуждали какие-то важные вопросы вот уехавшей оппозиционной этой вот части общества, ее стратегии в отношениях с теми, кто в России, ее стратегии медийных, политических, ее программа, ее представление о том, как должна альтернативная Россия развиваться. Это тоже для меня пример какого-то общественного идиотизма. За 2 года никто не смог сделать. Это просто. Для этого не нужно. Они все время говорят, там, зачем объединяться, а нужно ли объединяться. А как? А вот мы объединимся, да ничего не объединяться. Нужно сделать площадку, где обсуждать какие-то общие вопросы и как бы конституировать вот эту вот энергию и эту часть общества, у которой должна быть какая-то своя институция, самосозданная институция. Бывает партия, бывает Народный фронт. Бывает, не знаю, там площадка какая-то, как там, как это называется, там, ну, симпозиум, дискуссионная площадка какая-то, где коалиция, можно массу придумать слов, как где обсуждаются некоторые политические вещи, которые должны быть альтернативой режиму, должны быть голосом вот другой России. Почему за 2 года они не смогли, никто не смог этого сделать, для меня это загадка, и для меня это часть путинизма. Вот это то, почему путинизм существует. Это потому, что вы не можете это сделать, простую вещь.
Кстати говоря, вы упомянули еще там БРИКС и там страны, которые могут выступать тоже против там Америки, против Запада. А я так понимаю, что Путин хотел бы создать, я уже не знаю, тоже трудно, он тоже пятый, да, наверное, будет интернационал, такой антизападный интернационал. У него это может получиться или нет?
Нет, конечно. Или это только нет, видимость? Конечно. Нет? Нет, конечно, у Путина ничего не может получиться, потому что он сделал глупость, да, он человек, который себе самому подпилил там дерево, упал с него, и он теперь может обращаться к кому угодно, но те люди, которые сидят на дереве, они не будут спрыгивать с этого дерева, чтобы только быть поближе к Путину. Поэтому весь интернационал Путина – это страны, которые оказались в такой же ситуации, которые находятся под санкциями. Все остальные страны, они могут, у них есть другие интересы, это как какие-то расходящиеся с интересами Запада. Они выстраивают какие-то стратегии. Индия, Китай, Бразилия, кто угодно, как Турция, но они все взаимодействуют с Западом, они все продолжают с ним торговать, у них общие они находятся в едином в пространстве единых инвестиционных и финансовых рынков, и они ни за что не откажутся от этого, потому что они понимают, что это страшно интересно и страшно, ну, если ты откажешься от этого, то те, кто не откажется, они выиграют, а ты проиграешь. И только дурачок Путин у нас вылез из этого. И, значит, и у него ничего нету, теперь никаких рычагов. И он изображает, что он может построить вот это вот через одну пуповину с Китаем какую-то экономику. Нет, все знают, что не может. Но ему пока об этом не говорят. Поэтому его, он может, как бы, его может быть интересен этим странам и их правительствам, потому что его, как бы, агрессивность, она создает для них определенные, его агрессивность и его, ну, как бы, изолированность, она создает для них определенные преимущества. Она создает для них удобную контекст для их собственных претензий к Западу, которые на идеологическом и историческом уровне развиваются. Она создает удобный контекст для их экономик, потому что они могут как бы извлекать выгоду от того, что они взаимосвязаны и с западной экономикой, и с российской, которая находится под санкциями. Да? Запад напрямую с Россией не торгует, а вот они могут и так торговать. И они будут извлекать из этого выгоду. Но при этом, как бы, ну, это стрелянный летчик, он, его судьба понятна, и с ним неинтересно быть в одной компании.
А вот сбитый ли он летчик? И хотят ли видеть в Путине сбитого летчика? Потому что иногда такое впечатление, что вот этот так называемый коллективный Запад, ну, который, давайте все-таки признаем, который воюет в Украине, да, то есть там своим оружием воюет в Украине, что этот коллективный Запад, что он боится как раз Путина, сбитого летчика. Потому что Путин, сбитый летчик, он непредсказуем. В его руках это пресловутая кнопка ядерная, и потом... Это с одной стороны, а с другой стороны, если вы победите Путина, то еще неизвестно, кто будет вместо него. И Путин делает все для того, чтобы показать, что да, он такой плохой, но все остальные это еще хуже. Лучше иметь дело со мной, чем с другими.
Нет, во-первых, я категорически не согласен, что Запад воюет в Украине. Запад оказывает Украине помощь. Мощная, но не такая уж. И, конечно, не воюет, потому что все основные вооружения Запада, они находятся на территории стран НАТО, и они не участвуют в этой войне. Да? Им дают какие-то там остаточки, подгребают. Так что это было бы не точно. Я не знаю. Мне кажется, что сейчас Путин мало кого интересует, и для Запада нет никаких... никаких бонусов в том, чтобы Путин оставался у власти. Почему все остальные хуже? Все остальные лучше, чем Путин. Мне кажется, все остальные лучше, чем Путин. И на Западе это есть по этому поводу вполне ясное понимание. Ну, конечно, они вынуждены очень осторожными быть во многих отношениях, чтобы не... как бы желая избежать эскалации конфликта, когда тем или иным образом окажутся они вовлеченными в него. Путин и так непредсказуем, и здесь тоже в нем нет никакой ценности, поэтому в его фигуре. Так что мне не кажется, никто, кроме, может быть, Трампа, никто особо в Путине не заинтересован.
А Трамп, вы думаете, заинтересован?
Ну, Трамп, да.
Потому что есть мнение, что Трамп для Путина хуже, чем Байден. Но при Трампе Путин был тише воды и ниже травы.
Нет, это не так совершенно. Нет, почему он был... Это Трамп так говорит. Это не так. Мы знаем на данный момент, что у Трампа и Путина есть общие враги, против которых они воюют. Это западный либерализм, И мы знаем, что Трамп помогает Путину, прикладывая огромные усилия к тому, чтобы в Конгрессе не прошла помощь Украине, и он таким образом дает Путину как бы шанс достичь каких-то целей военных в Украине к тому времени, когда Трамп придет к власти. Трамп как бы дает Путину этот отрезок времени, чтобы Путин мог сделать свои дела и захватить как можно больше в Украине за это время территории и там, чего он сумеет. И тогда вот Трамп остановит на этом моменте войну, как бы, все, она на этом закончится, и Трамп будет выглядеть таким миротворцем-победителем. Но для этого, чтобы Путин согласился на эту комбинацию, Трамп блокирует выделение помощи Украине, чтобы Путин мог в это время успеть завоевать у нее больше. Так что это люди, у которых как бы общий враг, и между которыми заключена сделка, которые работают, как бы играют между собой в распасовку уже придуманной сделки, где вот футбольным мячом являются, значит, Байден и Украина.
Путин может оставаться у власти только при успешном развитии войны, да, тех военных действий, которые сейчас происходят в Украине. Я имею в виду любые там поражения Путина, они чреваты его там, не знаю, отставкой, уходом, проигрышем и так далее. Как вы считаете, насколько сейчас его судьба личная, политическая судьба зависит от исхода этой войны?
Ну, его судьба, конечно, зависит от исхода этой войны, но я не знаю, как бы это сказать, может, то есть, если Путин начнет проигрывать на войне так, в какой-то момент, это может случиться, ну... Я не знаю, как на это взяться, за этот вопрос. В общем, Путин может остановить эту войну, может уйти из Украины, может то все. И я бы не связывал напрямую это с на данном этапе мы не видим тех рисков, которые существовали в течение первого года, когда казалось, что фронт и управление войсками могут развалиться. Сейчас этого не видно. Это не значит, что это не может наступить на следующий год в результате каких-то событий, перетурбаций, каких-то изменений в управлении войсками, изменений в механизмах экономического финансирования войны или чего-то еще, или изменения политического какого-то настроения, может, и тогда это возникнет опять. Сейчас такой опасности нету. А дальше, значит, для Путина не очень важно, для его политической судьбы, как закончится эта война. Если он закончит эту войну, например, на каком-то одном месте, вот скажет все, или даже скажет, мы уйдем сейчас вот из этих территорий, все будут очень рады. Потому что в России все хотят прекращения войны, это, ну как, скажем, не все, но большинство. Самая большая фракция, которая хочет, чтобы она это каким-нибудь образом бы закончилась. Вопрос, каким образом? Там могут быть уже расколы, там расхождения, хотя они, как кажется, теперь не такие уж большие, эти расхождения и расколы, но здесь они начинаются. Так, окончание войны будут все приветствовать. И там с Херсоном, так с Херсоном, без Херсона, так без Херсона, по-всякому все будут довольны. Так что, ну вот примерно такая сейчас ситуация, как мне представляется.
Я почему еще спрашиваю... Сейчас, одну секунду, извините. Я почему спрашиваю? Потому что задаю этот вопрос, потому что, ну, вы не первый, Кирилл, которому я это спрашиваю, уже со своими собеседниками мы беседовали на эту тему. Здесь относительно недавно западный журнал «Политика» опубликовал 5 возможных сценариев вот 5-го срока Владимира Путина. Там, значит, самый распространенный сценарий — это так называемое долгое государство или долгое правление, видимо, Путина. Другие сценарии – это распад России, подъем национализма, либерализация и технократическая перезагрузка. Самый распространенный, ну, наибольшее количество процентов авторы этих сценариев дают вот этому продолжению правления ВВП в том виде, в каком оно, видимо, было до сих пор, и наименьший процент дают либерализации. Вы, во-первых, вы согласны с этим ли? И второе, и дальше еще следующий вопрос, а почему, собственно говоря, мы не верим в то, что следующий правитель будет, ну, скажем, таким Горбачев 2.0, или там даже Хрущев 2.0, или кто там еще, вот, который придет изнутри, но все-таки займется либерализацией режима?
Ну, почему мы не верим? Да, конечно, я знаю эти сценарии. Такие сценарии и до политика публиковались и в прошлом году.
Ну, наверное.
Просто на них в последнем году было еще больше. И это такой, это перепев того, что было до того придумано. И, ну, это, если начнешь думать, то как раз вот эту парадигму, она и придет в голову, да. Я считаю, что, ну, по поводу процентов, как и там отдаются там они такому сценарию столько процентов, такому столько-то, это такая чисто медийная игра для интересности, ну, да. В ней нет никакого содержания. Инерционный сценарий, как бы, вот, скажем так, скажем, еще год назад, в начале 23-го года, в конце 22-го года, инерционный сценарий выглядел не таким привлекательным для аналитиков, потому что вот эта неопределенность существовала. И вот эта возможность, что путинский режим не справится с этим переходом к длительной войне, она существовала. Сейчас она исчезла у нас. Как я уже сказал, это исчезновение этой проблемы. То есть сейчас мы не видим угрозы там, распаду режима, распаду управления войсками, какому-то распаду фронта. Мы сейчас этой угрозы не видим. Это, как я уже сказал, может измениться в течение там, полутора лет, совсем в другую перейти стадию, и тогда мы будем по-другому это оценивать. Но так как сейчас мы этого не видим, то мы, для нас инерционный сценарий приобретает больший интерес и больший вес. И поэтому как бы рационально сейчас вот дух времени, дух этого момента, он за то, чтобы ставить на инерционный сценарий. Как только качнется текущая ситуация, как только что-то в ней изменится неблагоприятно для Путина и начнут возникать тревоги и угрозы, мы сразу поменяем эти веса, потому что мы спешим. А что будет на самом деле, это еще и третья история.
Ну вот смотрите, недавний теракт, да, в Крок-Сити, Холли, да, ведь я думаю, не случайно власть поспешила обвинить во всем Украину и как-то начала защищать ИГИЛ, да, и пытаться убедить, что ИГИЛу не было смысла и так далее, и так далее. Мне кажется, что за этим еще стоит такое нежелание открывать новый фронт, что ли, да, потому что ведь сразу же возникли требования от депутатов ограничить иммиграцию, миграцию, ограничить иммиграцию, ну и так далее и тому подобное. Да, то есть получается, что вот этот вот сценарий под условным названием национализм, подъем национализма, да, он вдруг возник, вот как мог возникнуть как результат вот этого там теракта. И власть как можно быстрее от него пыталась отрешиться, здесь они ни при чем. Забыв, кстати говоря, кто-то нам, по-моему, Захарова, что ли, нам объясняла, что какой нам смысл вообще, какой смысл ИГИЛу бороться с Россией, когда мы вообще друзья арабского мира там, и так далее и тому подобное, вообще забыв, что Россия воюет в Сирии, да, с тем же ИГИЛом, ну и так далее. Вот. Короче говоря, в какой мере, давайте так, тогда вопрос такой, в какой мере вот этот теракт и возможные заказчики этого теракта, определение возможных заказчиков этого теракта, может вообще повлиять, опять же, на поведение российской власти и на содержание, если хотите, вот этого пятого срока Путина?
Слушайте, на самом деле мы уже практически час говорим, и мне надо бежать, а это целая да. Еще новая история.
Да, ну, тем не менее, просто ответьте на последний вопрос.
Да, хорошо. Это еще одна история такая про ошибку и про необходимость ее как бы исправлять, как-то пережимать, делать вид, что все нормально. Совершенно будучи маниакально сосредоточенным на этом украинском следе и ища поводов для мобилизации, потому что чем больше времени проходит, тем больше кажется, что пропустили этот самый теракт не случайно, как бы. Так вот, да, совершенно какую-то пропаганда выстроила одну картину мира, она оказалась другой. И это такая неприятность для режима, это ему угрожает, потому что у обывателя возникает такой диссонанс когнитивный, почему где враги здесь, а они, оказывается, здесь, как-то кто врет, что в чем какая-то, вот, которые пытаются перекрыть такой массированной пропагандой вот этого украинского следа, настаивают на нем. Ну да, это результат ошибки и того, что пошло что-то не так. И того, что надо теперь эту ошибку как-то объяснять людям, чтобы не разрушилась созданная пропагандой картина мира. Ну, по-моему, примерно так.
Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что эта картина мира еще будет много раз корректироваться в зависимости от
Да.
политической и военной конъюнктуры. А это значит, что нам будет еще что комментировать в дальнейшем. Спасибо
Совершенно верно.
большое политологу Кириллу Рогову, директору проекта RIA Russia. И это была программа «Вдох-выдох». До встречи.
Всего доброго вам.